свободы. Меру наказания определил Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта присяжных. Дело расследовалось по статье о получении взятки в крупном размере группы лиц по предварительному сговору. За пособничество в даче взятки осуждены на различные сроки еще трое бывших сотрудников Минэкономразвития и Росимущества. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Ознакомиться с ними вы можете также в интернете по адресу свободанews.ру.
С новостями этого часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Гуманитарная ситуация в Северной и Южной Осетии и в грузинском городе Гори на этот час. Будут ли и когда российские войска выведены с грузинской территории? И в Петербурге скоро появится голландский памятник Осипу Мандельштаму. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Корреспондент «Радио Свобода» Алан Цхурбаев весь вчерашний день провел в Горийском районе Грузии и в столице Южной Осетии Цхинвали. Ему удалось пообщаться как с грузинскими, так и с осетинскими беженцами. О своих наблюдениях в зоне конфликта он рассказывает в своем репортаже.
Дорога из разрушенного Цхинвали до Гори занимает полчаса езды. Наша машина пересекает грузинские села, в которых сейчас остались лишь старики. Таким же брошенным выглядит и Гори. Пустые улицы, следы пуль на стенах домов, развивающиеся на ветру занавески и хруст стекла под ногами. Большинство жителей города бежали отсюда с приходом российских войск. Остались в основном пожилые люди, которым бежать некуда. Все они собираются в церковной пекарне, где каждое утро бесплатно раздают хлеб. По словам жительницы Гори, грузинки Тины, других продуктов в городе нет.
Ничего нету, ни масла нету, ни хлеба нету, ни свет нету, газа нету. Никого нету здесь, руководства.
Руководства нет?
Нету, никого нету.
В городе остались и русские жители. Эта женщина, не решившаяся назвать своего имени, приехала в Гори 60 лет назад.
Свет 2 дня как дали. Телевидение уже от 8 числа не показывает, местное, ни Москва не показывает. Мы все потеряли. Окон нигде нету. Какое руководство? Я, например, не знаю. В основном люди-то не виноваты. Наверное, я одна осталась русская. Все поубивали, потому что мне бежать не было.
Осетин Георгий очень эмоционален. Он не может понять, почему братские народы вот уже много лет пытаются превратить в заклятых врагов. Во времена Звяда Гамсахурдия он уже был вынужден в качестве беженца покинуть свой дом в Горе. Потом вернулся, и вот теперь новая трагедия.
Нам нечего воевать, с кем воевать? Кому воевать? Мы любим. Я здесь родился, здесь говорю, я осетин, чистый осетин. Я шарику не брошу на этом городе, туда я отведу. Рост в любой селе, я тебе отведу. Осетины очень много жили здесь. В 91-м, когда было, при Гамсахурде много изгнали. И в том числе меня тоже. Я 18 лет начался, что я там жил. Ну, я зло не держу на Грузии и грузинский народ. У меня жена, грузинка. 30 лет вместе живем. 2 внука, 1 внучка, грузинка и 2 осетинка. 5 дедушки, а 5 внуков. Братский народ, все Кавказ.
А сейчас еще остаются осетины?
Здесь осетины остались смешанной семьей.
Грузинка Наина во всех бедах винит политиков, конкретно даже одного из них. Но фамилии предполагаемого виновника трагедии она назвать не решилась.
Видите, что случилось? Через чего? Через этого человека.
Через кого?
Через кого, да. Вы сами знаете очень хорошо. Я знаю, что русский народ – это единственный народ в мире, добрые, хорошие. Но там плакание, кто-то такой, куда ты, кого ты убиваешь? У нас одна вера. Русские оба невестка, братья. Вообще, разве можно такое?
В Цхинвали я повстречался с осетинским ученым, общественным деятелем Русланом Бзаровым. Он считает, что вооруженные события августа 2008 года лишний раз показали, что осетины должны оставаться в составе российского государства.
Мы пребывали в советское время в двух разных союзных республиках, и нам казалось временным, таким простительным явлением. Сегодня ясно совершенно, что это совершенно непростительное преступление. Есть надежда, вот этот этап, этап военный, этап будет завершен.
В то время как горийцы бегут в Тбилиси, в Самгоре прибывают беженцы из анклава грузинских сел в Южной Осетии. Здесь их размещают в здании детского сада. Последняя группа из 40 беженцев состоит в основном из больных стариков и женщин. Мария из грузинского села Ачабети.
Нас бомбили, нас разрушали, нас, я не знаю, все, что было, все, что угодно.
Ну, это зашли войска? Или...
Зашли войска, да.
Чьи?
Ну, пока были русские, они прошли, а потом зашли осетины. Я сказать, что вот прямо убивали людей, нет, но под бомбежку попало очень много людей. Они до сих пор вон в руинах. И тоже хоронят некому. Их прямо сейчас вот так поджигают вместе с этими станами, и все.
Условия, вы в подвале прятались, да?
Да, в подвале мы прятались.
А сейчас еще остаются там люди?
Нет, по-моему, нас сейчас все вывезли. Сегодня приехали, мы прямо вот в рупор объявляли, что кто хочет поехать в горе, и будут автобусы. Мы с радостью, мы даже не думали, что мы вот так скоро в горе попадем, потому что там уже невозможно жить. Дальше я не знаю, что будет. Дальше посмотрим.
Дорога обратно в Цхинвали и дальше в Владикавказ рисует иллюстрацию к словам местных жителей. Разбросанные вперемешку грузинские и осетинские села кажутся лишенными жизни. Одно сожженное село сменяет другое, разрушенное танками и авианалетами. Мы минуем обстрелянное здание грузинской полиции, где теперь стоят посты российских военных, и выезжаем на Транскавказскую магистраль в сторону Рокского тоннеля, за которым граница с Северной Осетией. Бесконечной вереницей навстречу нам идет бронетехника. Среди танков попадаются и легковые машины. Южно-осетинские беженцы возвращаются в свои дома. Многие из них слышали посредством массовой информации сообщения о том, что Цхинвали стерт с лица земли. Но когда они увидят свой город, они узнают, что это не так. По моим наблюдениям, Цхинвали непригодна к жилью около половины всех зданий. В основном пострадали многоэтажные постройки. В частном секторе разрушений намного меньше. Алан Схурбаев для Радио Свобода, Горийский район и Цхинвали.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и Грузия обвиняют друг друга в срыве обмена военнопленными. Российская сторона заявляет, что грузинские представители предъявили требования военного и политического характера, не связанные с процессом обмена. Россия должна была передать Грузии, по разным данным, от 11 до 14 пленных солдат в обмен на 5 своих военнослужащих. Министерство внутренних дел Грузии, однако, заявило, что Тбилиси настаивает на обмене по принципу «всех на всех». Чрезвычайное положение в Южной Осетии будет действовать до 17 сентября. Согласно указу президента непризнанной республики Эдуарда Кокойты, на это время устанавливается особый режим въезда и выезда в Южную Осетию. Вместе с введением чрезвычайного положения Кокойты отправил в отставку правительство. С сегодняшнего дня Россия должна была начать отвод своих войск на позиции, которые они занимали до вооруженного конфликта в Грузии, как заявил накануне президент России Дмитрий Медведев. В Баку число жертв взрыва в мечети возросло до 3 человек. В больнице умер один из 13 раненых. Президент Пакистана Первез Мушарраф ушел в отставку. Правящая коалиция готовила импичмент президента, обвиняя Мушаррафа в нарушении Конституции. Прежде чем мы продолжим программу «Время свободы», отмечу, что сегодня в нашем эфире в 10 вечера программа «Время политики». И на тему «Как изменится политика России после войны в Грузии» в прямом эфире будут говорить зампредседателя Комитета Госдумы России по делам СНГ от фракции «Справедливая Россия» генерал-майор МВД Татьяна Москалькова и председатель Российского общества «Мемориал», член политического комитета партии «Яблоко» Сергей Ковалев. Вести эту передачу будет мой коллега Михаил Соколов. А «Время свободы» нашу программу продолжит сейчас обзор свежих американских газет. Вновь вместе со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, здравствуйте. И давайте, наверное, продолжим ту же тему, что и два часа назад, когда мы говорили о европейских газетах. Пожалуйста.
Давайте продолжим. Ну, вообще, как и в Европе, в США много пишут про российско-грузинский вооруженный конфликт. Это первополосная тема всех серьезных изданий. Отличие от Европы – это стремление извлечь из этого конфликта и отношение к нему Белого дома свой, так сказать, американский урок. В сегодняшний Wall Street Journal сразу несколько публикаций по этой теме. Одна из них – статья Августа Коула. Он пишет о том, что нападение на Грузию подстегнуло крупные оружейные программы в США. И конфликт с Россией подкрепляет доводы в пользу увеличения военного бюджета. В том же номере Wall Street Journal редакционная статья «Заставить Путина платить». Я пару цитат оттуда приведу. Западным властям следует оценить, насколько уязвимы российские активы за рубежом. По крайней мере, можно было бы осложнить жизнь держателей этих активов. Поясню, что речь идет о воздействии на тех российских бизнесменов и предпринимателей, которые, с одной стороны, заинтересованы в своем участии в мировой торговле на нормальных правах обычных участников, но при этом людей, которые хотят и пользоваться покровительством Путина. Все они стремятся извлечь, как пишет Wall Street Journal, выгоды из западных устоев. И, по мнению газеты, этой привилегии их необходимо лишить до тех пор, пока Путин нарушает правила игры. Еще одна статья такого же типа, но уже в Washington Post. Она заглавлена «Кто заставил Россию пойти в наступление?». И посвящена она военно-политическим аспектам нынешней ситуации. Цитата. «Пока российские войска грабят и оккупируют соседнее государство под дулом автоматов, заставляя грузинских гражданских лиц мести улицы своих городов, и в Москве и в Вашингтоне многие нередко приходят к выводу, что виновата в этом Америка. Россия, как говорят в Москве, наконец-то постояла за себя, продемонстрировав вполне понятную реакцию на неуважение со стороны США». Газета цитирует эксперта по России, очень известного Строба Телбота. В прошлом он был первым заместителем госсекретаря США. И Телбот заявляет, Россия чувствует себя в полной безопасности только тогда, когда все остальные, особенно ее соседи, чувствуют себя абсолютно незащищенными. Если кто-то надеется, что большое понимание и большее понимание и уважение к имперским амбициям России поможет этим амбиции сдержать, то исторические аналогии не подтверждают такие надежды, завершается статья так в «Вашингтон-Пост».
Есть ли вот какие-то выводы в каких-либо газетах, ну, значительно отличающиеся от мнения тех редакций, тех газет, которые вы уже процитировали? Или другие известные американские издания, основные, они-то, в общем, в том же ключе пишут?
В общем, в том же, в основном, да. Ну, вот, например, «Нью-Йорк Таймс», да, это, конечно, выводы, направленные против оценок правительства Буша, Кондолизы Райс, ситуации на Кавказе. Я только короткую цитату. «Буш разглядел заслуживающего доверия душу в востроглазом агенте КГБ, который и часа в своей жизни не был хорошим парнем. Теперь же его компания не в силах с этим ничего поделать. Хорохорится, утверждает, что агрессия России, как выразился Чейни, не должна остаться без ответа». Ну, это такое вот издевательство. И завершается эта статья цитаты из «Нью-Йоркера». «Был непродолжительный пятилетний период, когда мы могли перестать относиться к России как к Ямайке, но теперь он закончен. Теперь придется воспринимать их как взрослых, у которых больше ядерных боеголовок, чем у кого-либо, кроме нас самих».
Ну, то есть, вот у издания такой общий вывод, что с самого начала политика по отношению к России, по мнению издания, политика Буша и Кондолизы Райс выстраивалась неправильно. Ну, и поскольку осталось у нас секунд 15, я знаю, что, в общем, не только такие жесткие публикации, есть там и другие интересы.
Конечно, есть на российскую тему эта публикация «Все», связанные с золотой медалью, полученной гимнасткой американской русского происхождения Настей Люкиной. Полный восторг во всех
газетах. Пишет восторженно. Да. Спасибо. Напомню, Владимир Тольц познакомил нас с некоторыми жесткими материалами сегодня в свежих американских изданиях, посвященными российско-грузинскому конфликту. Ну и продолжая, в общем, эту тему, Россия сегодня должна была начать отвод своих войск на позиции, которые они занимали до вооруженного конфликта в Грузии, как заявил вчера Дмитрий Медведев. Однако, по последним данным из Грузии, российские войска остаются на прежних позициях, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Выступая в эфире всех общенациональных телекомпаний, президент Саакашвили поблагодарил сограждан за стойкость и предложил России начать переговоры. Основная цель российской агрессии не достигнута. Тбилиси не пал, а правительство не сбежало. У нас генетический опыт того, как противостоять многократно превосходящим силам противника. Я обращаюсь к оккупационным силам и их руководителям. Дальнейшее ваше пребывание в Грузии бессмысленно и вредно для вашего же будущего. Вы не сможете достичь ваших целей. Грабежом и взрывами мостов вы только восстанавливаете против себя весь мир. После того, как ваши войска покинут территорию Грузии, мы сможем вести переговоры о будущих отношениях, чтобы окончательно не отчуждать наши народы друг от друга. Каждый день вашего пребывания в Грузии наносит вред простым людям, а не нашему государству. Я вовсе не надеюсь на ваше милосердие, но надеюсь на ваш прагматизм. Пришло время, чтобы вы приняли правильные решения. Мы готовы к переговорам и диалогу. Однако для этого необходим вывод оккупационных сил и деоккупация страны, заявил глава государства. Обращаясь к соотечественникам, Михаил Саакашвили сказал, что в ближайшее время, сразу после вывода российских войск, начнется восстановление грузинских городов и инфраструктуры. Тем не менее, общая ситуация в стране остается неизменной. Российские войска по-прежнему контролируют все основные коммуникации. Автотрасса с востока на запад по-прежнему перекрыта. Но она уже перекрыта не у Гории, что в 100 километрах от Тбилиси, а у поселка Игуэти в 35 километрах от столицы. Российские войска находятся также в городах Хашури, Синаки, Зугдиди, не говоря уже о тех населенных пунктах, которые непосредственно примыкают к Южной Осетии. Нет никаких признаков начала вывода российских войск не только из зоны безопасности, непосредственно у территории Абхазии и Южной Осетии, но из регионов, которые ни географически, ни административно не имеют к бывшим автономиям никакого отношения и находятся от них в сотнях километрах. МВД Грузии категорически опровергло заявление российской стороны о том, что Грузия отказалась от предложения обменять военнопленных по спискам, составленным в ходе и после боевых действий. Как пояснили корреспонденту «Радио Свобода» в Министерстве внутренних дел, список, представленный российскими военными, был неполным, а Грузия настаивает на обмене по принципу «всех на всех». Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди у нас репортаж на неполитическую тему. В Москве в ближайшее время будет построено не менее 20 бездотационных, или иначе говоря, доходных домов. Квартиры в них будут сдавать молодым семьям и другим нуждающимся категориям очередников в найм по сравнительно невысокой цене с учетом льгот. Ну, так обещается. Это очередная идея столичного правительства, которое так надеется частично решить знаменитую жилищную проблему Москвы. Аналитики рынка жилья не исключают, что и этот замысел московских властей может не найти поддержки, в первую очередь у инвесторов. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Концепция возведения доходных, или, как называют их чиновники, бездотационных домов, в стадии обсуждения. Со ссылкой на источник городской администрации, агентство РИА Новости публикует информацию, что первые 23 дома ведут в строй уже в следующем году. Однако официально сроки их строительства и сдачи в эксплуатацию пока не уточняются. Доходные дома далеко далеко не новая форма найма жилья. Существовала она еще в дореволюционной России. Это была сдача квартир эконом-класса по сравнительно низкой цене. Суть идеи больших изменений не претерпела. Первоочередное право на проживание в таких квартирах получат малоимущие москвичи и молодые семьи. Это направление на рынке недвижимости надо развивать, считает член экспертного совета Комитета по строительству и архитектуре Государственной Думы Елена Косаренкова.
Так как в доходных домах люди живут на срок от 1 года и более, поэтому должна быть условие договоренности по арендной ставке на протяжении длительного времени. Но здесь и должно учитываться инфляция, повышение тарифов, повышение стоимости эксплуатации таких зданий. Чем привлекательен еще этот рынок, потому что, допустим, в доходном доме первые этажи, которые сдаются как офисы или арендуются под какие-то другие нужды, в данном случае арендатор может сочетать и бизнес плюс жилье.
И хотя пока точно не определено, кто будет инвестировать в строительство доходных домов, в Москве уже есть компании, готовые взяться за возведение подобного жилья. Вот что по этому поводу говорит директор по связям с общественностью строительной компании «Главстрой» Иван Слепцов.
Городской бюджет финансирует строительные работы, проводится соответствующий конкурс, объявляется цена, что, соответственно, строительство такого-то дома стоит столько-то денег. Если предложение выгодное, то, соответственно, строительные организации идут на конкурс, и кто-то из них побеждает и строит. Практика эта существует при строительстве домов по городскому заказу. Строится достаточно много, поэтому, в общем, она апробированная, и строители принимают участие в этих конкурсах. Мы по городскому заказу строим очень много. И невысоко рентабельный бизнес, там, рентабельность подобных проектов 5-7%.
Аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков считает иначе. По его мнению, вряд ли бюджет столицы возьмется финансировать такое строительство, как следствие инвестиционным компаниям будет невыгодно строить дома эконом-класса.
Доходные дома будут занимать ту же самую дефицитную землю, которую можно было бы использовать по строительству других объектов, как жилой, так и коммерческой недвижимости. Минусы то, что, скорее всего, сами девелоперы в этот сегмент не пойдут, там будет реализована какая-то условно-принудительная схема, не совсем рыночная.
Не случится ли так, что, строя такие дома из ограниченных бюджетных средств, получится, что будут такие маленькие клетушки, наподобие малосемеек?
Нет, ну в любом случае, здесь будет экономия на всем, площадь будет минимальная, лишь бы можно было жить без какой-либо роскоши. Минимализм и функциональность — это очевидная специфика доходных домов. При этом, как бы, я все-таки сомневаюсь, что они будут строиться из бюджетных средств. Скорее всего, они будут строиться на деньги частных инвесторов, девелоперов, возможно, с какой-то бюджетной поддержкой стороны правительства московского или других регионов.
То, что заключается договор на определенный срок проживания для молодой семьи или для семей нуждающихся, которые стоят в очереди, не случится ли так, что их выкинут из очереди, пока они живут в этом доме, а потом, когда заканчивается срок договора, их выбрасывают из квартиры доходного дома?
Риск такой есть, но с ним можно бороться судебным путем. Все-таки, в отличие, скажем, частной аренды, здесь будут нормальные легальные договора, с которыми можно прийти в суд и как-то уже защищать свои права. В этом плане тут как раз выгоднее, чем сложившись московская практика аренды, где рынок на 99% серый, и какую-то легитимность сделки по аренде квартиры даже не претендует.
В целом, по мнению Владислава Кочеткова, эта идея правительства экономически невзвешена. Не исключено, что она вообще может не воплотиться в жизнь, добавляет он.
Есть своя специфика у московского правительства. У него уже были и проекты по строительству мини-гостиниц с конкретными сроками и количествами, и рестораны «Фрифло» несколько десятков в Москве. Ни один из них так и не был реализован. Поэтому, несмотря на конкретику в заявлениях, уверенности в том, что они будут реализованы, сейчас нет и как бы может и не появиться.
Анонсы проектов строительства доходных домов появились уже и в других городах. В частности, в Иркутске планируют построить целый квартал без дотационного жилья. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и Грузия обвиняют друг друга в срыве обмена военнопленными. Российская сторона заявляет, что грузинские представители предъявили требования военного и политического характера, не связанные с процессом обмена. Россия должна была передать Грузии, по разным данным, от 11 до 14 пленных солдат в обмен на 5 своих военнослужащих. В Министерстве внутренних дел Грузии, в свою очередь, заявили, что Тбилиси настаивает на обмене по принципу «всех на всех». Чрезвычайное положение в Южной Осетии будет действовать до 17 сентября. Согласно указу президента непризнанной республики Эдуарда Кокойты, на это время устанавливается особый режим въезда и выезда в Южную Осетию. Предусмотрен личный досмотр граждан. В Цхинвале вводится комендантский час. Одновременно с введением чрезвычайного положения Кокойты отправил в отставку правительство. С сегодняшнего дня Россия начинает отвод своих войск на позиции, которые они занимали до вооруженного конфликта в Грузии. Об этом заявил накануне президент России Дмитрий Медведев. Европейский суд по правам человека в Страсбурге принял жалобу Эдуарда Лимонова на решение московских судей. Лимонов оспаривает вердикт Бабушкинского районного суда, обязавшего его выплатить 500 тысяч рублей мэру Москвы Юрию Лужкову. Поводом для иска мэра стало заявление Лимонова о том, что московские суды находятся под контролем Лужкова. Критика прозвучала в эфире «Радио Свобода». В Баку число жертв взрыва в мечети возросло до 3 человек. В больнице умер один из 13 раненых. Президент Пакистана Первез Мушарраф ушел в отставку. Он заявил об этом в понедельник в телеобращении к нации. Правящая коалиция готовила импичмент президента, обвиняя Мушаррафа в нарушении Конституции. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. С 22 по 24 августа в 11 раз в Москве пройдет фестиваль «Джаз в саду Эрмитаж». О его программе рассказывает обозреватель «Свободы» Марина Тимашева.
В этом году в фестивале участвуют 16 ансамблей, в 11 из них заезжие знаменитости. Каждый играет по 45 минут, надоесть не успевают. Да и как могут надоесть любителям джаза американский саксофонист Майк Трейси или пианист Лэри Уиллис. Да еще в столь необычном составе. С Майком Трейси, например, будут играть студенты Академии имени Гнесиных. По какому принципу составлены программы? Арт-директор фестиваля Михаил Грин приводит в пример второй день.
Макович играет соло фортепиано. Перед ним играет фьюжновый состав. Значит, он будет такой громкий, заводной, после будет довольно лиричный соло фортепиано. Ну, логично же, такой переход, ведь вообще надо всегда вот так выстраивать программу. А после будет Лэри Уиллис, и это будет уже совсем другая музыка, это будет хороший хард-боп такой, заводной. Так что все, по-моему, логично, тут слабых нету, даже молодняк очень сильный.
Специалист очень рекомендует послушать польского музыканта Адама Маковича и Бобаша из Словакии, рассказывает Михаил Грин.
Мне позвонил директор культурного центра Словакии и сказал, что у меня на День Европы приезжает ансамбль «Бобаш». Не можешь ты их приютить на день, на вечер, чтобы они выступили у тебя в клубе, ну, за минимальный гонорар. Я говорю, что они делают, словаки, ну, Бобаш, вообще все странно так называется. Он говорит, не волнуйся, все будет хорошо, они поют блюз. И действительно, я закрыл глаза, когда он запел, это была сказка. Такой голос похож на Тома Уэйтса, только это чистый блюз. Человек жил в Чикаго, у него прекрасный английский, и самое главное, что он еще потрясающе играет на харпе, на губных гармошках. Он их в прошлый раз привез 32 штуки и на всех поиграл за вечером. Ну, надеюсь, что хотя бы штук 16 на фестиваль захватит.
Обычно организаторы фестиваля жалуются на всякие трудности. Директор сада Эрмитаж Александр Бонзаков весело заявил, что никаких проблем нет. Я переспросила, что даже с уборкой мусора после нашествия толп на сад тоже нет. Трио в составе двух директоров, Евгения Балашова и Михаила Грина, а также народного артиста России Анатолия Кролла, на мой вопрос ответили.
За 10 лет после того, как заканчивается фестиваль, и я смотрю на территорию сада, несколько бумажек и ни одного помятого цветочка. Вот да. В чем вся прелесть нашей любимого, дорогого джазового зрителя. Да, вот что замечательно.
Интеллигентная, хорошая публика. Такие же люди начинали ходить 100 лет назад, там 110 лет назад в этот сад.
Очень много слагаемых, которые делают этот фестиваль привлекательным. Но прежде всего, конечно, музыка. Потрясающее место проведения. Здесь люди имеют возможность отдыхать, когда хотят слушать, когда хотят. На самом деле, огромное количество молодежи, которые с удовольствием приходят. Посмотрите, люди и пританцовывают. Вот эта атмосфера, которую я не видел нигде.
Хорошая штука, джаз, и аудитория у него интеллигентная. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура». Новости и комментарии.
Воскресенье.
воскресенье возле литовской деревни Нарвелишки, вблизи белорусской границы, прошел трехдневный фестиваль рок-музыки. В нем принимали участие 70 групп из Литвы, Белоруссии, Украины, России, США, Германии и Дании. Среди них известные группы Fool's Garden и Groove Armada. Послушать музыку собралось 10 тысяч человек. В рамках фестиваля прошла акция солидарности с народом Грузии. Белградское издательство свернуло продажу переведенного на сербский язык романа американки Шерри Джонс «Драгоценность Медины», рассказывающего о любви пророка Мухаммеда и его юной жены Айше. На этом настаивали представители исламской общины Сербии, считающие роман оскорбительным для мусульман. Ранее американское издательство Random House отказалось от планов продажи романа Шерри Джонс из опасений, что он может оскорбить религиозные чувства мусульман. Один из самых влиятельных ресторанных путеводителей в мире «Мишлен» намерен выпустить справочник о ресторанах и шеф-поварах Гонконга. Гонконгский департамент туризма приветствует это намерение, однако ряд экспертов выразили опасения, что сотрудники «Мишлена» будут оценивать китайскую кухню по европейским стандартам. В прошлом году «Мишлен» выпустил книгу о ресторанах Токио. Путеводитель отметил 8 токийских ресторанов тремя звездочками, 25 двумя и 117 одной. В Малайзии исламская оппозиционная партия потребовала отменить запланированный концерт канадской поп-звезды Аврил Лавин. Ее поведение на сцене охарактеризовано в партийном заявлении как «слишком сексуальное для страны, где большинство населения являются мусульманами». Правительство пока не отреагировало на эти требования. Концерт «Аврил Лавин» должен состояться в Куала-Лумпуре 29 августа. Эту новость комментирует Игорь Померанцев.
Пристальный интерес к культуре клерикальных и светских властей, претендующих на контроль над всеми сферами жизни, понятен. В культуре есть какая-то зараза, какой-то вирус свободы, который настораживает радикальных правителей или их не менее радикальных оппонентов. Так когда-то джаз вызывал раздражение советских и нацистских идеологов. Их можно было понять. Сама родословная джаза напрямую связана со стремлением темнокожих к свободе. Я бы даже рискнул сказать, что джазовая импровизация – это музыкально-акустическое выражение свободы. Это понимали Жданов и Геббельс. Министерство культуры Третьего Рейха строго регламентировало исполнение в Германии джазовых композиций. В инструкции, например, говорилось, что в репертуаре должны преобладать мажорные мотивы в пику минорным и еврейско-пессимистическим, а темп должен соответствовать арийской умеренности и чувству дисциплины. Запрещались также негроидальная распущенность, выкрик музыкантов, истеричные ритмические переходы, характерные для музыки варваров и возбуждающие низменные инстинкты, чуждые немецкому народу. Так боролся Геббельс с низменными инстинктами масс. Джаз окоротил, но массы от низменных инстинктов все равно не уберег.
С новостями культуры вас сегодня познакомили Игорь Померанцев и Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». В сегодняшних публикациях в русском политическом интернете нет недостатка в комментариях по поводу дефолта, случившегося 17 августа 1998 года, и опасности повторения подобной ситуации сейчас или в обозримом будущем. Об одной из таких публикаций в рубрике «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Андрей Шароградский.
Макроэкономическую политику России в предкризисные годы можно включать в учебники как пример того, чего нельзя делать ни в коем случае, пишет руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич на сайте газеты.ру в своем комментарии, приуроченном к десятилетию дефолта.
Прежде всего, она страдала отсутствием сбалансированности. Консолидированные федеральные бюджеты хронически исполнялись с огромным дефицитом, а дыра в бюджете покрывалась краткосрочными займами на рынке ГКО. Это делало правительство полностью зависимым от инвесторов, российских и зарубежных банков. Без их участия было невозможно не только профинансировать новые расходы, но даже расплатиться по прежним долгам. В середине 1998 года требуемое ежемесячное погашение ГКО превосходило суммарные доходы бюджета. Обменный курс рубля был завышен, а золотовалютные резервы составляли 15-20 миллиардов долларов. Сейчас они ежемесячно прирастают на такую величину. Таким образом, налицо были условия одновременно для бюджетного и валютного кризиса. Скорее всего, кризис рано или поздно произошел бы в любом случае. Даже будь у правительства время провести финансовое оздоровление, оно в тот период не демонстрировало политической воли хоть что-то для этого сделать. К тому же осенью 1997 года выяснилось, что времени у правительства нет. После того, как многие страны Юго-Восточной Азии охватил кризис, резко упали цены на нефть и прочее сырье. Неожиданным и для экономистов, и для правительства оказалось то, что кризис буквально живительно подействовал на нашу экономику. Гораздо чаще подобные кризисы надолго останавливают развитие экономики. В России же производство начало расти уже через два месяца после дефолта. Более того, стало само собой, без всяких усилий, разрешаться оказавшаяся вечной проблема бартера и неплатежей, за которую нам присвоили не очень почетное звание «виртуальная экономика».
Впрочем, для многих российских граждан дефолт стал серьезным несчастьем, подчеркивает Евсей Гурвич.
Именно население понесло самые тяжелые потери. За два года инфляция на треть обесценила зарплату, более чем на 40% пенсии. В целом реальная величина доходов снизилась более чем на четверть. У многих сбережения обесценились или пропали в таких банках, как СБС «Агро». Последующий динамичный рост экономики позволил многократно перекрыть докризисный уровень жизни. Реальная, то есть корректированная на инфляцию, величина зарплаты сегодня почти втрое выше докризисной. Пенсии и доходы в реальном выражении выросли более чем вдвое. Однако полученная общественным сознанием травма до сих пор не изжита. Это видно по устойчивым слухам о близости деноминации или еще какого-то неведомого несчастья.
Хорошим напоминанием о том, что в экономической политике по-прежнему нельзя расслабляться, стал продолжающийся международный кризис. Однако этот сигнал в России не услышали, во многом стали вести себя даже менее осторожно, что серьезно отразилось на состоянии фондового рынка, подчеркивает Евсей Горович.
Следует понимать, что с кризисом трудно, почти невозможно справиться, когда он уже начался. Есть только один способ обезопасить себя от кризисов – годами проводить здоровую, сбалансированную политику. Правильное поведение в первой половине 2000-х годов сделало нас защищенными от текущего международного кризиса, но сейчас нужно уже думать, как не допустить следующего. Какие же опасности могут грозить нам в будущем? Их источник прежде всего в несбалансированном росте экономики. Импорт увеличивается в несколько раз быстрее, чем физический объем экспорта. Пока это маскируется уникальным повышением цен на нефть, но когда оно прекратится, у нас за 2-3 года образуется дефицит внешнего баланса. Это не обязательно будет иметь немедленные фатальные последствия, но мы вновь попадем в зависимость от внешних инвесторов. Учитывая, как мы с ними обходимся, такая зависимость достаточно опасна. Следствием той же проблемы стал быстрый рост в последние годы внешнего долга банков и нефинансовых компаний. Пока он остается умеренным, но темпы роста внушают тревогу. Лидерство в наращивании внешних заимствований принадлежит госкомпаниям. Это вдвойне тревожно, поскольку возникает опасение, что бремя долга окажется переложено на государство, хотя формально оно не несет ответственности за долги компаний с государственным участием.
Это были выдержки из комментария Евсея Гурвича на сайте газеты.ру. Его опасения по поводу нынешней экономической политики России разделяет и эксперт «Радио Свобода» Дэниел Кимидж.
Проблема вообще заключается в том, что страна по всем показателям сидит на нефтяной игле. И почти все согласны с тем, что нужно развивать там другие отрасли. Я пока не вижу, чтобы это очень как-то быстро или эффективно развивалось. Я думаю, что я могу тут сослаться на результаты опроса, что значительная часть российского общества считает, что кризис 1998 года может повториться. То есть даже на фоне сегодняшнего сравнительного благополучия, это понятно, что многие так считают, потому что научные, так сказать, горками могут.
Политика онлайн, Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и Грузия обвиняют друг друга в срыве обмена военнопленными. Чрезвычайное положение в Южной Осетии будет действовать до 17 сентября, заявил президент этой непризнанной республики Эдуард Кокойте, отправивший в отставку правительство. С сегодняшнего дня Россия должна начать отвод своих войск на позиции, которые они занимали до вооруженного конфликта в Грузии. Об этом вчера заявил Дмитрий Медведев. Европейский суд по правам человека в Страсбурге принял жалобу Эдуарда Лимонова на решение московских судей, которые обязали его выплатить 500 тысяч рублей мэру Москвы Юрию Лужкову якобы за клевету. В Баку число жертв взрыва в мечети возросло до 3 человек. В больнице умер один из 13 раненых. Президент Пакистана Первез Мушарраф ушел в отставку.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы». Министерство финансов России представило проект бюджетной стратегии правительства на ближайшие 15 лет. В этих планах не только повышение единого социального налога, но и перенос части взносов на будущую пенсию с работодателей на самих работников, фактически на всех тех, кому меньше 40 лет. Подробнее об этом мой коллега Сергей Сининский в традиционной экономической панораме.
Министерство финансов предлагает значительно, сразу в 4 раза, повысить порог заработной платы, с которых единый социальный налог, ЕСН, уплачивается по максимальной ставке. При этом часть этих платежей предлагается переложить на самих работников. В какой степени это может в целом означать переориентацию в ближайшем будущем основного бремени налогообложения в России с производителей на потребителей по мере роста их доходов? Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я думаю, что это, безусловно, попытка уйти от некоторого перекрестного субсидирования в рамках бюджета, чтобы не получалось так, что федеральный бюджет должен дотировать пенсионный фонд. Действительно, предложение о повышении ЕСН в свете необходимости повышать пенсионные выплаты и в свете старения населения, это, собственно, попытка просто отделить состояние социальных платежей от налогообложения всей остальной экономики. И действительно, учитывая, что у нас проблема именно с пенсионной составляющей бюджетной системы, совершенно разумно звучит вот это предложение о повышении ЕСН. Безусловно, если мы смотрим на весь бюджет, это означает, что, конечно, в ближайшие годы перед Россией скорее стоит такая потребность повышать налогообложение, в частности, налогообложение потребителей, а не снижать уровень налогов.
Главный экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Ну, несомненно, принципиальный вопрос – это поиск новых источников финансирования бюджета с тем, чтобы финансировать увеличивающееся количество пенсионеров. И в предложениях Минфина именно прослеживается тенденция смещения акцентов с производителей на потребителей. Все объясняется достаточно просто. Ключевой сектор экономики, это сырьевой сектор, особенно нефтегазовый сектор, он находится под огромным налоговым бременем. И в последние годы, особенно на протяжении текущего года, мы видим, что добыча не только не растет, но начинает уже снижаться. Второй момент – это то, что другой крупнейший сектор российской экономики – это обрабатывающая промышленность. Но если мы будем увеличивать налоговое бремя серьезно в этом секторе, то мы фактически застопорим, если вообще не прекратим движение в сторону диверсификации экономики, в сторону целевой направленности к производству большего количества товаров с высокой добавленной стоимостью. Поэтому остается, собственно говоря, третий такой сектор, откуда можно пытаться увеличить налоговые поступления для бюджета, а именно это потребители.
Среди предложений Министерства финансов привлечь к сонакоплениям на будущую пенсию фактически всех работающих в России моложе 40 лет, чтобы они сами платили в пенсионный фонд 3% своего заработка, то есть ровно половину нынешнего взноса их работодателя в пенсионный фонд. Но главный вопрос, сколь эффективно будут инвестироваться эти деньги? Ведь они становятся в этом случае своими, а не чужими, как раньше. На ваш взгляд, сколь неизбежно в этом случае расширение набора возможностей для частного инвестирования по выбору самих будущих пенсионеров?
Ну, несомненно, такого рода решение даст толчок к дальнейшему развитию пенсионной реформы, как и по суммам откладываемых денег, так и по заинтересованности самих будущих пенсионеров в эффективности своих вложений. Конечно, если идут отчисления от фонда оплаты работодателями в пенсионный фонд, то это несравнимо с тем, как если из твоей собственной зарплаты будет изыматься определенная часть и идти на определенный счет пенсионный. Конечно, заинтересованность будет повышена.
Наталья Орлова, Альфа-Банк.
Мне кажется, все равно пока управление пенсионными деньгами, оно будет в достаточно консолидированном виде. Во-первых, у нас не так много инструментов, в которые действительно можно вкладывать. И, с другой стороны, у нас, наверное, недостаточно высокий уровень еще у населения финансовой грамотности. Есть достаточно большое количество людей, которые работают не в финансах и, в общем-то, плохо разбираются в том, там, нужно ли вкладывать в акции, в облигации или в какие-то еще инструменты. Поэтому я думаю, что в целом мы можем говорить о том, что финансовая стратегия по управлению пенсионными деньгами останется консервативной, а в такой среде, наверное, самое оптимальное для многих это будет по-прежнему, чтобы распоряжаться этими деньгами мог пенсионный фонд.
В рамках развития в России пенсионной реформы обсуждаются и разные сценарии повышения в стране пенсионного возраста. Женщины в России живут примерно столько же, сколько в среднем в развитых странах, а на пенсию выходят чуть ли не раньше всех. Пенсионный возраст для мужчин в России также значительно ниже, чем в других странах, но и средняя продолжительность их жизни намного ниже. В этом контексте вопрос повышения пенсионного возраста в России, на ваш взгляд, это главным образом вопрос его повышения для женщин в первую очередь?
Я думаю, что в свете статистики действительно так и получается, но вообще вот идея повышения пенсионного возраста, мне кажется, социально очень непривлекательная. Мне кажется, что хотя эта идея сейчас обсуждается в числе других мер, ее реализация, я думаю, что все-таки будет отложена на какой-то крайний случай. Задача повышения уровня жизни в стране, которая, наверное, сейчас все-таки первоочередная, конечно, не очень сочетается с таким предложением. Ну и при этом понятно, что повышение уровня жизни, это в первую очередь мы говорим о повышении уровня жизни наименее обеспеченных слоев населения и вот в частности пенсионеров. Поэтому не думаю, что эта мера, она будет реализована в ближайшее время.
В 2007 году средняя пенсия в России превышала прожиточный минимум пенсионера менее чем на 3,5%. Министерство финансов прогнозирует, что в случае реализации их предложений средняя пенсия в России к 2010 году будет уже на 70% выше прожиточного минимума пенсионера, а в 2012 году превысит его уже вдвое.
С экономической панорамой вас сегодня познакомил Сергей Сининский. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Нидерландов. В Петербурге скоро появится романтический памятник Осипу и Надежде Мандельштам. Появится по инициативе и на деньги иностранных, голландских поклонников творчества поэта. Амстердамская художница Ханеке де Мюнк говорит, что не может понять, почему в любимом городе Мандельштама до сих пор нет даже маленькой скульптуры в его честь. В мастерской у художницы недавно побывала корреспондент «Радио Свобода» в Бенилюксе Софья Корниенко.
Через Амстердамский залив Ай нет моста. Есть два способа добраться до северных районов города – паром или тоннель. Прямо за зданием центрального вокзала я выбираю паром на остров НДСМ – остров художников. С залива Амстердам оборачивается непривычным железным ржавым лицом, без намека на былую игрушечность. 15 минут, и я на острове, недавно причисленном к памятникам национального архитектурного наследия. У причала из воды торчит старая советская подлодка. Меня встречает на велосипеде скульптор Ханеке де Мюнк. Знакомыми только местным завсегдатаем тропами мы идем через асфальтное поле заброшенного шлюза. Даже стоящие здесь лет 20 на вечном приколе автобусы-шестидесятники напоминают затонувшие корабли. На крыльце скульптурной мастерской по-деревенски валяются упавшие из дерева яблоки. Ханеке де Мюнк отпирает огромный амбарный замок на щеколде, и я оказываюсь в окружении молчаливых деревянных существ, как из детского сна. Однако все по порядку. Я в гостях у Ханеке де Мюнк, потому что ее руками создан первый памятник Осипу Мандельштаму, который скоро появится в моем родном Петербурге.
Выставка «Графики мужа» художника Сица Бакера по мотивам армянского цикла Мандельштама, проходившая несколько лет назад в Петропавловской крепости, стала для Ханеке де Мюнг поводом для знакомства с городом, Мандельштаму знакомым до слез, до прожилок, до детских припухлых желез. Я была очень удивлена, что в Петербурге не оказалось памятника Мандельштаму. Мы везде искали, спрашивали, ничего. Одна табличка по одному из адресов, где он короткое время жил. О, как же я хочу, нечуемый никем, лететь во след лучу, где нет меня совсем. Этими строками Мандельштама будет оформлен постамент для памятника, который готовит петербургский художник Хачатур Белый. На постаменте чаша, а из нее поднимается изогнутый ствол оливкового дерева Ханеке де Мюнг. В изогнутом стволе дерева больше жизни, чем в классической колонне. Я хотела создать впечатление постоянного движения. На вершине ствола четыре фигуры. Мужчина и женщина, слившиеся воедино, как первые люди на земле, как Адам и Ева в процессе сотворения, то есть еще не разделенные. Одна фигура с двумя головами и тремя ногами. За плечами у мужчины и женщины две потусторонние фигуры, нечто среднее между ангелами и птицами. А может быть, это пробегающие мимо облака. У мужчины в руке пачка бумажных страниц. Мы вели переговоры с филологическим факультетом Санкт-Петербургского университета, но они закончились ничем. Декан факультета ответил нам, что памятник Мандельштаму должен выглядеть совсем иначе, и что в их внутреннем дворе все равно уже нет места. Вот и хорошо, успокаиваю я Ханеке. Все равно на филфак можно теперь пройти только по пропускам. Художница надеется, что свой дом, памятник Мандельштаму, обретет в более доступном месте, во дворе музея Анны Ахматовой. Окончательное решение будет принято в сентябре, а открытие памятника планируется к концу этого года, когда исполнится 70 лет со дня смерти поэта. Такой же памятник Мандельштаму мы собираемся открыть и в Амстердаме. Мандельштам – универсальный поэт, который хотел гармонии между Востоком и Западом. Среди голландцев очень много почитателей его поэзии. За финансированием обоих памятников мы обратились в фонды по поддержке культурного обмена между Петербургом и Амстердамом. К сожалению, среди этих фондов пока нет ни одного российского. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Рассказ Софьи Корниенко завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск программы «Время свободы». И сегодня проведет его мой коллега Кирилл Кобрин. Он уже присоединился сам ко мне в студии, чтобы лично рассказать о подробностях своего выпуска. Кирилл, добрый вечер, и вам слово.
Добрый вечер. А мы попытаемся понять, выводит Россия действительно войска с грузинской территории или нет, так как поступают самые разноречивые сведения об этом. Поговорим также о внезапной отставке правительства Южной Осетии. Эдуард Кокойте уволил все правительство и говорит о том, что теперь будет опираться на трудолюбивых чиновников. Несколько исторических дат. 10 лет дефолту. Поговорим о том, что ожидают россияне в связи с финансовым положением страны и как они помнят дефолт. И первая из историй, связанных с подавлением Пражской весны. 40 лет назад было принято решение о начале военной операции в Чехословакии. 21 августа будет 40 лет вторжения танков Варшавского договора в эту страну. Некоторые другие темы. И, Александр, вам.
Спасибо, Кирилл. Но будем ждать с нетерпением. Особенно мне понравилось про поиски Эдуардом какой-то трудолюбивых чиновников. Мне тоже будет очень интересно. Но, тем не менее, у нас сейчас, сразу после выпуска новостей, в нашем эфире ток-шоу «Время гостей», которое проведет Виктор Резунков. А мне остается только с вами попрощаться, сказать, что три последних часа с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Аркадьева. Всего вам доброго.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Российские войска не намерены покидать Гури.
Израиль намерен укрепить позиции умеренных палестинских политиков и дать новый толчок мирному процессу.
Я призываю незамедлительно открыть гуманитарные коридоры.
Преступники вынесли ценности на сумму 12 миллионов долларов.
Нам нужно, чтобы войска немедленно ушли.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».